Йога Васишта, глава 5, об окончании. История об Удалаке. Васишта продолжил.
Я расскажу тебе, о Рама, как мудрец Удалака достиг высшего осознавания истины. В уголке земли, покрытым мощными горами Гандхамадана, на одном из пиков стояло огромное дерево. Где-то там и жил мудрец Удалака. Еще будучи маленьким мальчиком, он хотел достичь высшей мудрости. Конечно, тогда он еще мало понимал, и разум его был беспокоен, но у него было чистое сердце. Он истязал свое тело, изучая святые писания, занимался разными практиками, и у него начала появляться мудрость. Однажды, сидя в одиночестве, он подумал так. Что такое освобождение, которое, как говорят, есть высшая ценность, которую следует достичь? Потом уже не будет страданий и новых рождений. Когда я успокоюсь навсегда в этом состоянии? Когда волнения разума, вызванные желаниями и помыслами, прекратятся?
Итак, Удалака задался вопросом, что такое освобождение. Таким же образом, каждый садху задается этим вопросом. Ответ на этот вопрос влечет за собой десятки других вопросов и десятки других ответов. Освобождение означает обретение брахмаджняны, абсолютной мудрости, божественной мудрости. Это брахмаджняна, есть переживание недвойственности, недвойственного сознания. Переживание недвойственности невозможно в обыденном уме, невозможно в теле, невозможно в пяти оболочках. В чистом ее виде. Но недвойственность, переживание недвойственности может соединяться с обыденным умом, с телом и с пятью оболочками. Обретение брахмаджняны связано с выделением тончайшего осознавания. И вот это именно это тончайшее осознавание есть божественная мудрость, божественная любовь, Бог. Наше лицо до рождения, состояние нирваны. Это тончайшее осознавание с точки зрения пран переживается через удана-ваю и вьяна-ваю, которые соответственно действуют в состоянии турья и турья-тита. Другие же праны, самана, апана, прана, связанные с тремя более низкими состояниями бодрствования, сон со сновидениями, сон без сновидений. Вот с ними связаны карма. А вот с этими ваю, с этим состоянием связано не состояние кармы, а состояние пробуждения, джняна.
Когда я освобожусь от мыслей, я это сделал, или я должен сделать то, когда мой разум прекратит искажать воспринимаемое связующими отношениями и станет как лотос, который растет на воде, но не затрагивается ею. Когда я пересеку эту реку к берегу освобождения с помощью лодки мудрости? Когда я смогу посмотреть на действия людей, как на игру ребенка? Когда успокоится мой разум? Когда прекратится иллюзорное различие между субъективным и объективным опытом в посредством переживания опыта бесконечного сознания. Когда же, наконец, я смогу созерцать концепцию времени, не вовлекаясь в нее?
Как все духовные искатели, Удалака задается этим вопросом. И однажды на сатсанге Бхагавана Шираджниша, его ученик тоже задал похожий вопрос, написал ему записку, спросил: «Бхагаван, когда?» Раджниша смеялся и сказал: «Никогда, а как?» Не вопрос времени, а вопрос понимания и метода, применения метода. Святые говорят: это так близко, что ты не можешь поверить. Или говорят: это не далее, чем твоя собственная ладонь. Можно безуспешно 30 лет что-либо делать, но так и не добраться. Можно за короткое время понять, утвердиться и реализовать какой-то уровень. И Удалака с позиции своего ума задает эти вопросы, пока не понимая, что ответ на эти вопросы лежит за пределами его мыслей, за пределами его ума. И надо искать то, что за пределами ума, твердо и бесстрашно, и утверждаться в этом. И когда мы понимаем это, мы вступаем в процесс вичары, наши вопросы прекращаются. Мы понимаем, что эти вопросы сыграли свою роль, но теперь они уже не нужны. Не взывать надо, не причитать, не спрашивать, не говорить, а делать надо. То есть хватит уже спрашивать, когда. Да вот сейчас, если я делаю свою садхану, то сейчас, прямо сейчас, в данный момент, вечера. Ответ один здесь начинается. Вечера, пхава, присутствие. Если я в присутствии, то уже прямо сейчас. Пусть оно еще не реализовано в полноте, пусть это как пинцетом скалу, колупать. Но это сейчас, это правильно. Это путь. Когда мы занимаемся вечерой, уже все вопросы должны отпасть. И для того, кто вступил на путь естественного осознавания, что важно, вечера в данный момент, воззрение подобное небу. То есть воззрение и созерцание. Все. И искусная игра в поведении. Вот ответ на эти вопросы. Больше не надо взывать, не надо задавать, надо делать. И мудрость заключается в том, чтобы не спрашивать, а делать, не взывать, а делать, не страдать, когда, а делать прямо в данный момент. Вот это ответ на твой вопрос. И ученик часто, он не доверяет своему деланию, слишком он еще не утвердился, поэтому периодически у него всплывают вопросы от ума. И задача духовного учителя подсказывать ему и помогать убедиться в правильности своего созерцательного пути, своего воззрения, если надо исправлять, помогать ошибки. Чтобы он мог следовать по этому пути. Задача ученика — наращивать свою практику день ото дня. День ото дня упражняться в этой неконцептуальной вечере, в неконцептуальном воззрении, привыкать к нему.
Когда же я, живя в пещере со спокойным разумом, буду похож на камень в состоянии, где нет движения мысли? Так, размышляя, Удалака продолжал медитацию. Но его разум не был спокоен. Иногда, однако, разум оставлял восприятие внешних объектов и оставался чистым.
И представления Удалаки были такие, что я должен реализовать такое неподвижное состояние, мое тело должно быть как камень, вот я обрету реализацию. То есть у него представление освобождения с помощью раджа-йоги. Освобождение с помощью раджа-йоги предполагает читта-вритти-ниродха, остановку всех активностей ума. Но освобождение на пути Антара Тантры на пути Сахаджаяны предполагает нечто более глубокое. Не Раджа-йога Самадхи, Викальпа-Нирвикальпа Самадхи, а Сахаджа Самадхи, которая способны объединяться с движением, с восприятием, переживанием, которое не требует от ума остановки. В нем есть возможность использовать энергию, использовать ситуацию, действовать гибко, как подобает ситхам и божествам. То есть это более высокий взгляд. Но более высокий, конечно, не есть более легкий. Это как бы практика для йогинов с большими заслугами. Разумеется, мы должны овладеть и медитацией неподвижного состояния. Но цель, к которой мы стремимся, это не неподвижное состояние. Это не тело, застывшее как камень. Это присутствие брахманджняна, брахма-ахам-бхава, переживающее игру энергии полноты во Вселенной. Но у Далака не знает пока это, поэтому у него такие представления.
В другой раз он не хотел успокаиваться. У Далака жил в лесу, и его сильно огорчали такие перепады состояний. Однажды он дошел до уединенного местечка в лесу, куда не ступала еще ничья нога. Там он увидел пещеру, которая казалась подходящей для достижения состояния полного спокойствия и умиротворения. Она была приятна во всех отношениях, с цветами и лозами вокруг, с умеренной температурой внутри и блестела, как изумруд. Васиштха продолжил. Удалака зашел в замечательную пещеру и принял медитативную позу, решив достичь состояния ума без внутреннего диалога. Он сконцентрировал свое внимание на умственных склонностях. Удалака так размышлял про себя. «О разум, какое отношение ты имеешь к этому видимому миру? Мудрецы не желают и близко находиться, подходить к удовольствиям, которые потом превращаются в боль. Тот, кто оставляет спокойствие, которое можно найти в себе, и ищет вместо этого удовольствия вовне, оставляет прекрасный сад и идет в поле, полное ядовитых растений. Можно идти куда угодно, ты нигде не найдешь высшего спокойствия, если не успокоишь мысли».
Так, прежде чем приступать к уединенной практике, мы должны привыкнуть к стабильной ежедневной практике, заложить хорошую основу, пустотное сознание, джняну, концентрацию. Это означает, мы должны ежедневно выполнять свою садхану. Если мы ежедневно тратим утром на 3 часа на садхану, мантра, пранаяма, медитация, концентрация, где-то вечером хотя бы час, то в течение дня мы можем поддерживать бесформенную практику созерцания. Итого, каждый день, даже живя в обычном распорядке, мы выполняем свою садхану, свою тапасию. И вот искусство выполнения ежедневной садханы, оно накапливает заслуги, очищает карму, делает нас готовым к определенным прорывам, к ретритным прорывам. Если же мы не подготовили себя заслугой ежедневной садханы, многолетней причем, не то что 1-2 дня, а многолетней, в течение там, 10 лет, 20 лет, ретритные прорывы могут быть, а могут и не быть. Это все зависит от заслуги. Даже если они будут, они надолго не удержатся. И ретритные прорывы не дадут того желаемого результата, какой бы хотелось. Даже длинные ретритные прорывы. Были, я читал откровения одного из буддийских учителей, у него были ученики, они практиковали в ретритных центрах. Серьезные ретриты выполняли, 3-летние. Что потом выходили, становились хорошими бизнесменами. То есть обнажались скрытые участки сознания, скрытые кармы, которые не позволяли дальше практиковать, и надо было менять направление ума с помощью обычных мирских действий. Это означает, основа еще не была выработана, и ретритный прорыв он не позволил освободиться от груза кармы.
Поэтому оставь все надежды и желания. Все объекты, кажущиеся прекрасными, по природе своей не являются воплощенными или невоплощенными и не предназначены для твоего счастья.
Легко сказать, оставь все объекты и желания. Но ум — это вайшья, который всегда любит торговаться. И он всегда хочет знать, а что я получу взамен? Говорит, да, хорошо, я оставлю. А что взамен? Чем я должен питаться? На что смотреть? О чем думать? Чем наслаждаться? За счет чего переживать эмоции? И вот здесь... Мы, обладая вооруженным знанием священных писаний, наставлений гуру и обладающие верой, должны своему уму объяснить принцип вайрагьи, как следует оставлять объекты мирских желаний и как переводить ум на питание от божественной реальности. То есть мы оставляем сансару не ради оставления, мы оставляем привязанности и желания не ради оставления. Мы их оставляем ради какой-то альтернативы. Это альтернатива целиком позитивная. Это альтернатива Бога. Просто мы не отказываемся от питания ума, питания тонкого тела. Мы не пресекаем это питание. Отказаться — это значит лишить себе силы. Потому что питаясь, мы обретаем некую жизненную энергию, жизненную силу. И жизненная сила нужна и уму, и тонкому телу, и чувствам, и восприятиям, и всему прочему. И мы не лишаем их питания, но мы переводим свой ум на более возвышенное, на более тонкое питание. Даем им альтернативу, и эта альтернатива всегда Бог. Вот как научить свой ум, как научить органы чувств, индрии, питаться божественным светом, божественным благословением? Как научиться испытывать эмоции от контакта с Богом? Как научить жить себя за счет призывание, прославление божественное, поклонение, почитание, служение, восприятие, естественного самадхи, переживание в бхаве. Это вопрос всех вопросов. Потому что освобождение — это когда мы целиком научились питаться энергией Бога и научились жить за счет чистейшей энергии Бога. И вот тогда отказ, вайрагья, происходит совершенно сами по себе, естественно. Потому что вы получили альтернативное питание, вы получили гораздо большее, так что ваш ум естественно отворачивается, ваши органы чувств естественно больше не западают ни на какие мирские желания. Это и есть естественная вайрагья на пути сахаджияны, это и есть духовная алхимия, внутренняя аскеза на пути анутаратанта. Мы должны обнаружить альтернативный источник, который бы нас питал. Мы должны обнаружить божественную благодать, поток божественной милости, обнаружить абсолютное божественное сознание, которое бы так нас возрадовало, так бы нас возвеселило, чтобы другие виды радости и веселья наш ум не искал. Которое бы так нас вдохновило, так заполнило наш ум, даровало ему такую силу, чтобы другие виды увеселений и заполнений наш ум не искал. И даже если там он немного их получал, то только для служения, только по минимуму для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире. Но в общем ничего он глубинно не искал, зная, что кому придет в голову пить воду из лужи, когда есть чистейшая целебная родниковая вода. Никто же не променяет чистейшую целебную воду на воду грязную, мутную воду. Это принцип внутреннего аскетизма. То есть внутренний аскетизм означает в душе всегда отдавать предпочтение Богу и питаться божественной славой, божественной силой, божественной радостью, божественным блаженством, божественным благодатью. Все то, что называют божественной милостью Бога. Вот.